Прошел месяц, вернее то, что воспринималось как месяц времени. Джонатан учился с невероятной быстротой. Он и раньше все схватывал буквально на лету, даже не имея никакого наставника, кроме обычного опыта. Теперь же, будучи избранным учеником самого Чианга, он впитывал новые понятия, словно был не птицей, а облаченным в перья стремительным снарядом с компьютерной начинкой. Но настал день, и Чианг ушел. Он спокойно разговаривал со всеми, призывая их ни в коем случае не прекращать обучение и настойчиво практиковаться, все ближе и ближе подбираясь к постижению невидимого универсального принципа, лежащего в основе всей жизни — принципа совершенства. По мере того, как он говорил, перья его становились все ярче и ярче, и в конце концов испускаемое им сияние приобрело такую интенсивность, что никто из них не мог больше на него смотреть. «Джонатан», — произнес Чианг, и это были его последние слова, — «постарайся постичь, что такое любовь». Когда они снова смогли видеть, Чианга с ними уже не было. Шли дни. Джонатан все чаще ловил себя на том, что думает о земле. О той земле, откуда пришел в самом начале. Если бы там, тогда, ему была известна хотя бы десятая, нет, даже сотая доля того, что он узнал здесь, насколько более насыщенной и эффективной могла бы быть земная часть его жизни. Он стоял на песке и думал: интересно, есть ли сейчас там, на земле, чайка, которая старается вырваться за пределы врожденных ограничений, постичь значение полета, выходящее за грань понятия о нем лишь как о способе добыть корку хлеба, выброшенную кем-то за борт вместе с помоями? А может быть, там есть даже кто-нибудь, кого изгнали за то, что он высказал в лицо стаи открытую им для себя истину? И чем глубже Джонатан постигал уроки доброты, чем яснее видел природу любви, тем больше ему хотелось вернуться на землю. Ибо, несмотря на прожитую в одиночестве жизнь, чайка Джонатан был рожден для того, чтобы быть учителем. Он видел то, что было для него истиной, и реализовать любовь он мог лишь раскрывая свое знание истины перед кем-нибудь другим, перед тем, кто искал и кому нужен был только шанс, чтобы открыть истину для себя. Селиван, сделавшийся к тому времени мастером полетов со скоростью мысли и помогавший другим освоить это искусство, пребывал в сомнении. Он говорил Джонатану: «Тебе ведь уже как-то довелось оказаться в изгнании. Или, может быть, ты полагаешь, что среди изгнавших тебя тогда мог быть кто-нибудь, кто прислушивается к твоим словам сейчас? Ты же знаешь пословицу: чем выше летает чайка, тем дальше она видит. Ведь так оно и есть. Там, откуда ты пришел, все они буквально не отрываются от земли. Они копошатся на ней, злословят и грызутся друг с другом. И от неба их отделяют тысячи миль. А ты намерен сделать так, чтобы они увидели небо, не сходя с места. Джон, да ведь они дальше концов собственных крыльев взглянуть не способны. Оставался бы лучше, ты нужен здесь. То и дело появляются новички. Они уже поднялись достаточно высоко и способны увидеть то, о чем ты говоришь». Селиван немного помолчал, а затем добавил: «Представь, что было бы, если б Чианг в свое время вернулся отсюда в свои старые миры. Где бы ты был сегодня?» Убедительный довод. Селиван, безусловно, был прав. Чем выше летает чайка, тем дальше она видит, и от этого никуда не деться. И Джонатан оставался и работал с новичками. Все они были личностями очень яркими и схватывали все на лету. Но исчезнувшее было чувство опять возникало, и все начиналось снова. Джонатан не мог избавиться от мысли о том, что где-то там, на земле, тоже есть две или хотя бы одна чайка, разум которой открыт знанием. Насколько больше знал бы он сам, если бы Чианг пришел к нему в дни изгнания. В конце концов, Джонатан не выдержал. «Салли, я чувствую, что должен вернуться. А управиться с новичками тебе помогут твои ученики. Они уже вполне для этого созрели». Селиван вздохнул, однако возражать не стал. Он только сказал: «Мне будет очень тебя не хватать, Джон». «Салли, как не стыдно!» — с упреком произнес Джонатан. «Не говори ерунды. Чем, скажи на милость, мы тут целыми днями занимаемся? Если бы наша дружба и связь между нами определялась положением в пространстве и во времени, то, преодолев пространственно-временные ограничения, мы бы мигом все разрушили. Однако после победы над пространством остается только здесь, а после победы над временем — только сейчас. Нюш, ты полагаешь, что мы с тобой не встретимся еще раз другой в беспредельности этого здесь и сейчас? Чайке Селиону было явно не по себе, но он нашел в себе силы рассмеяться. «Чудак ты, однако», — мягко произнес он. «Но что верно, то верно. Если кто-то и способен научить кого-нибудь на Земле видеть нечто, отделенное расстоянием в тысячи миль, то этот кто-то, безусловно, Чайка Джонатан Ливингстон». Не опустив глаза, Селиван принялся разглядывать песок. «До свидания, Джон». «До свидания, Салли. Мы еще встретимся». С этими словами Джонатан воспроизвел в мыслях образ огромной стаи чаек на океанском берегу где-то в ином времени. И благодаря тренировке ему не требовалось прикладывать никаких усилий для того, чтобы знать без тени сомнения. Он не кости, плоть и перья, но сама идея свободы и полета, которая совершенна по сути своей и потому не может быть ограничена ничем. Чайка Флетчер Линд был еще весьма молод, однако уже знал, что никогда ни одна стая не поступала столь грубо и несправедливо, как поступила сегодня с ним его собственная стая. «И плевать, пусть болтают, что хотят», — думал он с помутневшим от ярости взором, направляясь в сторону дальних скал. «Летать — это ведь не просто хлопать крыльями, таскаясь туда-сюда, как москит какой-то. Подумаешь, бочку крутанул вокруг старейшины. Я же просто так, шутки ради. И вот, пожалуйста, изгнание. Дурачье слепое, в конец отупели, ничего не понимают. Неужели они ни на секунду не задумываются о том, какие перспективы откроются перед ними, если они научатся летать по-настоящему? Ну да ладно, мне все равно плевать. Пусть думают, что хотят. Я им покажу еще, они меня увидят, что значит летать по-настоящему. Вне закона? Хорошо, будем вне закона, если им так нравится. Но они об этом пожалеют. Ух, как пожалеют. И тут он услышал голос, который звучал где-то внутри его собственной головы. Очень мягкий голос. Но все равно это было настолько неожиданно, что Флетчер опешил и вздрогнул в воздухе, словно наткнувшись на невидимое препятствие.
«Не нужно их ругать, Флетчер. Изгнав тебя, они навредили только сами себе. И когда-нибудь они это поймут. И они поймут то, что понимаешь сейчас ты. А тебе следует простить их и помочь им понять». В дюйме от конца правого крыла чайки Флетчера летела птица. Ослепительно белая сияющая чайка, самая светлая в мире. Без малейшего усилия птица скользила рядом, не шевеля ни единым пером. И скорость ее полета была при этом равна скорости, с которой летел Флетчер. А это был почти его предел.
«Да что же это такое происходит? Я что, сошел с ума? Или уже умер? Кто это?»
Тем временем голос тихий и спокойный возник вновь среди сумятицы его мыслей. На этот раз требовательно прозвучал вопрос. «Чайка Флетчер Линд, хочешь ли ты летать?»
«Да, я хочу летать».
«Чайка Флетчер Линд, достаточно ли сильно твое желание летать для того, чтобы простить стаю и учиться, а затем вернуться однажды к ним и трудиться среди них, помогая им обрести знания?» Это был голос мастера. И как бы ни был горд Флетчер, и сколько бы уязвленным он себя не ощущал, он знал, обмануть это ослепительное существо не было никакой возможности. И он смиренно ответил: «Да». «Ну что ж, Флетч», — в голосе сияющего существа зазвучала доброта. «Тогда начнем с освоения искусства горизонтального полета».